Дорогие друзья, мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. Я думаю, что вы следите за ходом наших лекций, и мы сегодня подошли к третьей главе Евангелия Матфея. Мы пришли к 10 стиху 3 главы Евангелия Матфея. Мы видели, как Иоанн Креститель начал свое служение. Он представил народу Господа Иисуса как царя и объявил, что царство его приблизилось, и что царь здесь. Он крестит водой в покаяние. Покаявшиеся должны принести плоды новой жизни, а если нет, то мы, как читаем в 10 стихе, говорится, уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. В Новом Завете много говорится о принесении плода. Качество плодов зависит от качества дерева. Если дерево не приносит доброго плода, его срубают. Плохое дерево не должно занимать понапрасну место. И вот теперь, друзья, послушайте стих 11, где Иоанн говорит: «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Иоанн, друзья, Иоанн крестит в воде. Иисус будет крестить Духом Святым и огнем. Он крестит Духом Святым уже около 2000 лет, дорогие слушатели. В день Пятидесятницы все собравшиеся ученики Иисуса были крещены Духом Святым. Вы и я живем век Духа Святого. Дух Святый нисходит на каждого верующего. Дух Святый есть устроитель Церкви Христовой. Крещение Духом Святым означает погружение верующего в смерть Иисуса Христа, присоединение Его к телу Христовому и к Церкви Его. Это случается с Ним во время Его возрождения и совершается как духовный невидимый акт. И после, в своей жизни, верующий может переживать этот акт как исполнение Духом Святым, когда он умирает для себя. А Христос начинает действовать в его жизни. Чтобы сила Духа Святого проявлялась в вас, друзья, мы должны уступить место Христу. Ему должно расти в нас, а нам всем нужно умоляться. Крещение Духом Святым утверждает в нас тот факт, что мы члены тела Христова. Иоанн продолжает свою пламенную речь и говорит: «Лопата, которой веют хлеб, его в руке его, и он очистит гумно свое. Он соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Друзья, это судьба тех, которые не приносят плодов покаяния. Дальше говорится о крещении Иисуса Христа. Мы читаем от 13 до 15 стиха 3 главы Евангелия Матфея, где говорится: «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну, креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: „Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: „Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду“». Тогда Иоанн допускает его. Мы, друзья, приходим к замечательному происшествию в жизни нашего Господа. Некоторые могут спросить: зачем? Зачем Иисус крестился? В первую очередь мы видим это из слов нашего Господа: «Так надлежит нам исполнить всякую правду». Этим актом крещения Иисус отождествляет себя полностью с грешным человеком. Пророк Исаия предвозвестил это за много столетий, говоря: «Он к злодеям причтен», то есть причислен был. Здесь мы видим царя, сходящего вниз и отождествляющего себя со своими подданными. Но его крещение, друзья, отождествляло его также со смертью. Он был святой, невинный, непорочный и не нуждался в крещении. Но, крестясь, он этим актом отождествляет себя со всем человечеством, чтобы быть в состоянии умереть за него, отдать себя в жертву искупления грешников. Его крещение приготовило его к положению первосвященника. После крещения Дух Святой сошел на него, приготовляя его для служения. Мы также в крещении должны отождествлять себя со Христом в Его смерти и Его воскресении. Само спасение означает крещение нас Духом Святым, погружение нас в Иисуса Христа. Водное крещение – это подтверждение в реальности, в жизни нашего единства со Христом, нашего отождествления себя с Ним. Мы принимаем водное крещение также для свидетельства перед людьми и перед небом, что мы стали новым творением во Христе. Крещением мы обещаем Богу добрую совесть в нашем служении Ему. Но теперь мы подошли к стихам 16 и 17 этой главы 3, и я хотел бы прочитать вам это место. «И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Здесь, друзья, мы видим провозглашение Троицы. Иисус вышел из воды. Дух Божий в виде голубя сходит и не спускается на него, и Отец говорит с небес, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». А сейчас мы перейдем к 4 главе, и здесь, в самом ее начале, говорится о искушении Иисуса в пустыне. Иисус сошел в этот мир, чтобы родиться среди нас, чтобы стать подобным нам, дорогие слушатели, подобным вам и мне, то есть стать человеком. Он рос, как всякий другой ребенок, только будучи сам без порока и греха. В крещении он свидетельствует об отождествлении себя с нами. Он взял грехи наши на себя. Теперь он идет, чтобы пройти испытание. Вопрос о том, устоит ли царь в искушении, выдержит ли испытание и останется ли он победителем. Мы прочтем первых 4 стиха, где говорится следующее. «Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Это, слушатели, то же самое искушение, которое имела Ева. Помните? Оно относится к телу. Ева увидела, что дерево хорошее для пищи. И вот Господу Иисусу предлагается превратить камни в хлебы. Это искушение называется плохотью плоти. Но Иисус отвечал, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Иисус Христос повторил слова, записанные в Ветхом Завете, во Второзаконии, 8 главе, 3 стих. Иисус, зная Писание и веря в его боговдухновенность, пользуется им для своих ответов. Ведь сатана также знает прекрасно Священное Писание, но он не любит его. Иисус Христос знал Писание и знал, что сатана боится слов Господа Бога. Да, Иисус, зная Писание и веря в его боговдохновенность, пользуется им для своих ответов. И вот теперь второе испытание крепости царя. Мы читаем дальнейшие 5 и 6 стихи 4 главы Евангелия Матфея, где говорится: «Потом берет его дьявол в святый город и поставляет его на крыле храма, и говорит ему: если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: ангелам своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься а камень ногою твоею». Дьявол также начинает цитировать Писание. Как видите, он прекрасно знает Писание. И место для этого он берет из Псалма 90, стихи 11 и 12. Это уже духовное искушение. Для Евы это было, когда она увидела, что дерево вожделенно, потому что дает знание. Для христиан это гордость житейская. Мы читаем 7 стих. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего. Здесь, как вы видите, Иисус цитирует 16 стих 6 главы Второзакония. Третье искушение – это искушение психологического характера, душевного характера. Мы читаем стихи 8 и 9. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: все это дам тебе, если падши поклонишься мне. Это то же самое, что Ева увидела в дереве. Оно было приятно для глаз. Для христиан это искушение похотью очей. Заметьте в стихе 10 ответ, который Иисус дает дьяволу. Тогда Иисус говорит ему: отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Это вновь цитата из Второзакония, слушатели, из Священного Писания. Друзья, мы видим, что наш Господь всегда отвечал местами из Священного Писания. Это говорит и нам, слушатели, чтобы мы в самом деле были умными, разумными, мудрыми, что мы должны хорошо знать Писание, чтобы при любом искушении могли словами из Священного Писания отражать искусителя. Не нашей силой, друзья, нет, не нашим умом, но умом Божьим, не нашим разумом, но разумом Божьим, мудростью Божьей мы должны отвечать, а она приходит к нам из Священного Писания Библии. Поэтому так важно знать Священное Писание, чтобы отражать искусителя. И этого будет достаточно. В стихе 11 мы читаем: «Тогда оставляет его дьявол, и се ангелы приступили и служили ему». Слушатели дорогие, дьявол есть личность, и личность очень сильная и хитрая. Его вопросы очень хитро поставлены. Например, он говорит: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Другими словами, докажи, что ты Сын Божий. Он не требовал от Иисуса делать каких-либо беззаконий, нет. Он просто хотел, чтобы Иисус Христос вышел за пределы воли Божьей, чтобы он начал быть послушным дьяволу. Иисус отражает нападки дьявола именно Словом Божьим. Он употребляет меч духовный и говорит: «Написано, написано». О, как нам нужно учиться владеть этим духовным оружием, мои дорогие слушатели! Сколько раз к нам приходят искушения, не правда ли? Очень часто приходят искушения от сатаны к нашей жизни, и мы очень часто не знаем, как отражать эти нападки врага. Ведь он является врагом наших душ, друзья. Он ходит, как рыкающий лев, говорит апостол Петр, как рыкающий лев, чтобы кого-то из нас разорвать. Но, слушатели дорогие, мы должны быть готовы и взять меч духовный, да, меч духовный, Слово Божье, и отражать эти нападки. Путь дьявола был повести Иисуса так, чтобы он миновал крест и стал религиозным вождем посредством чудес. Это предупреждение для каждого из нас, чтобы мы не сводили глаз с Иисуса Христа распятого. Дьявол предлагает Иисусу все царства мира. Они принадлежат дьяволу. Нам легко теперь понять, почему мир лежит во зле. Это потому, что дьявол руководит всем. Он создает все проблемы и замешательства в мире. Он наш духовный враг. Он хочет стать Богом. Иисус отверг его искушение. Тогда ангелы приступили и служили Иисусу. Какие важные слова, друзья! Ангелы приступили к Иисусу Христу и служили. Я уверен, друзья, что когда у нас происходит победа, победа над злом, победа над дьяволом, над искушениями, тогда Господь нас обильно благословляет, и мы в радости начинаем Ему служить. Да поможет нам Господь, друзья дорогие, быть умными. Умными и разумными, мудрыми в Слове Божьем, чтобы мы могли в любой момент отразить эти нападки сатаны.